Филиппу не удалось поговорить с королем на следующий день, как не удалось ему это сделать ни через день, ни через два. Первую ночь он провел в пивной, но постоянный запах жарящегося мяса и смех распутниц действовали на него удручающе. К сожалению, в городе не было монастыря. Обычно в таких случаях место для ночлега предоставлял ему епископ. Однако на этот раз в епископском дворце жил король, а все близлежащие дома были заняты придворными. На вторую ночь Филипп отправился из города в местечко Уигфорд, где находился монастырь, при котором был приют для прокаженных. Там Филипп получил кусок черствого хлеба с разбавленным пивом на ужин, жесткий матрас на полу, тишину с заката до полуночи, за утреннюю молитву и жидкую, несоленую кашу на завтрак, и был абсолютно счастлив. Каждое утро он приходил в собор, неся с собой драгоценную грамоту, которая давала монастырю право пользоваться каменоломней. Увы, один день сменял другой, а король все не обращал на него внимания. И пока остальные просители разговаривали между собой, обсуждая дворцовые сплетни, Филипп отчужденно стоял в стороне. Он знал, почему его заставляют ждать. Между церковью и королем произошел конфликт. Стефан не сдержал своих щедрых обещаний, которые он раздавал в начале царствования. К тому же он поссорился со своим братом, хитрым епископом Генри Винчестерским, поддержав другую кандидатуру на место архиепископа Кентерберийского, что весьма огорчило Уоллерана Бигода, рассчитывавшего на хвосте Генри возвыситься самому. Но самым страшным проступком Стефана в глазах церкви был арест в один и тот же день по обвинению в незаконном строительстве замков епископа Роджера Солсберийского и двух его племянников, являвшихся епископами Линкольна и Илли. В ответ на такое святотатство в соборах и монастырях королевства раздался дружный хор возмущенных голосов. Король обиделся. «Епископам, как людям Божьим, оправдываясь, — говорил он, — не нужны замки, а уж если они их построили, то пусть не ждут, чтобы с ними обращались, как с людьми Божьими». Это звучало откровенно, но наивно. В конце концов, ссора была улажена, однако король Стефан больше не горел желанием выслушивать жалобы святых отцов, а посему Филипп должен был ждать. Это время он использовал для раздумий, на которые, будучи приором, не имел ни минуты. Теперь же у него вдруг появилось много свободных часов, и он погружался в свои думы. И вот как-то незаметно окружавшие короля придворные разошлись, оставив Филиппа в полном одиночестве, и Стефану стало уже трудно делать вид, что он не замечает его. То было утро седьмого дня нахождения Филиппа в Линкольне. Он пребывал в глубоком раздумье о великом таинстве божественного триединства, когда вдруг почувствовал, что прямо перед ним кто-то стоит и что-то ему говорит. Это был король. «Ты что, любезный, спишь с открытыми глазами?» Голос Стефана звучал не то шутливо, не то раздраженно. «Прости, милорд, я думал», — сказал Филипп и поспешил поклониться. «Ну да ладно, я хочу позаимствовать твои одежды». «Что?» — опешил Филипп. «Мне надо разведать обстановку вокруг замка, и если я буду одет как монах, лучники не станут в меня стрелять. Ступай в часовню, сними свою сутану». Под монашеским одеянием на Филиппе было лишь исподнее, но, милорд, — воскликнул он, — «а в чем я буду ходить? Я совсем забыл, как стеснительны вы, монахи!» — Стефан щелкнул пальцами молодому рыцарю. «Роберт, одолжи-ка мне твою тунику живо!» Рыцарь, кокетничавший в это время с какой-то девушкой, проворно скинул тунику и с поклоном подал ее королю. Его подружка весело захихикала. Стефан протянул тунику Филиппу. Филипп проскользнул в крохотную часовенку святого Данстана, перекрестившись, попросил у этого праведника прощения и, сняв сутану, облачился в короткую алую тунику рыцаря. Воистину выглядел он очень странно. С 6 лет Филипп носил монашеские одежды и теперь чувствовал себя более чем неловко. Он вышел из часовни и вручил сутану Стефану, который тут же через голову натянул ее на себя. «Если хочешь, пойдем со мной», — ошарашил его король. «Ты сможешь рассказать мне о твоем соборе». Филипп колебался. Первым его желанием было отказаться. Часовые на стенах замка могли убить приора, ибо одежды священнослужителя уже не могут защищать его. Но ему предоставлялась возможность побыть наедине с королем и подробно рассказать ему и о каменоломне, и о рынке. Такой шанс может уже не представиться. Стефан поднял свою отделанную белым мехом пурпурную мантию. «Надень это», — сказал он Филиппу. «Если они начнут стрелять, ты будешь отвлекать их стрелы на себя». Стоявшие поблизости придворные притихли, следя за тем, что будет дальше. Филиппу стало ясно, что король уже все решил. Он считал, что приору нечего делать в военном лагере и не собирался тратить на него время за счет воинов, кои рисковали жизнями за своего короля. Возможно, это было справедливо, но коли так, Филиппу придется возвращаться домой и оставить надежду вернуть себе каменоломню и вновь открыть рынок. Принимая предложение короля и глубоко вздохнув, Филипп проговорил: «Наверное, Господу угодно, чтобы я умер, спасая жизнь своего короля». Он взял пурпурную мантию и надел ее. В толпе придворных послышался шепот изумления, да и сам Стефан, казалось, был весьма удивлен. Все ожидали, что Филипп откажется. Он и сам тут же пожалел о своих словах, однако выбор был уже сделан. Стефан повернулся и направился к северному входу в собор. Филипп последовал за ним. Несколько придворных хотели было пойти с ними, но Стефан сделал им знак остаться и сказал: «Даже монах может вызвать подозрение, если его будет сопровождать целая свита придворных». Он поднял капюшон сутаны, и они пошли через кладбище. Когда они проходили мимо лагеря, дорогая мантия Филиппа притягивала любопытные взгляды воинов, которые принимали его за знатного вельможу и были озадачены тем, что не узнают его. От этих взоров Филипп чувствовал себя каким-то самозванцем. На Стефана же никто внимания не обращал. Они не пошли прямо к главным воротам замка, а, попетляв в лабиринте узеньких улочек, очутились возле церкви святого Павла, что стояла напротив северо-восточного угла замка, стены которого были возведены на вершине массивного земляного вала и окружены пересохшим рвом. Между рвом и ближайшими домами имелся проход шириной около 50 футов. Держась поближе к городским домам, Стефан зашагал по траве в западном направлении, внимательно разглядывая северную стену замка. Рядом шел Филипп, которого король заставил идти слева от себя между собой и замком. Здесь лучники имели прекрасную возможность сразить любого, кто посмел бы приблизиться к стенам. Умереть Филипп не боялся, но его пугала мысль, и он все думал, больно ли будет, если в него попадет стрела. «Что, страшно, Филипп?» — спросил Стефан. «Ужасно», — честно признался приор и довольно бесцеремонно добавил: «А тебе?» Стефан натянуто засмеялся: «Немного». Филипп помнил, что это был его шанс поговорить насчет собора, но когда его жизнь была в такой опасности, он не мог сосредоточиться. Его глаза постоянно косили в сторону замка и шарили по стене, выглядывая прицеливающегося в него лучника. Замок занимал всю юго-западную часть внутреннего города. Его западная стена являлась частью городских укреплений, так что, чтобы обойти его кругом, нужно было выйти из города. Стефан провел Филиппа через западные ворота, и они очутились в районе, который назывался Ньюленд. Дома здесь напоминали крестьянские избы с большими садами. С полей, расположенных за этими домами, дул холодный промозглый ветер. Продолжая осматривать укрепления замка, Стефан повернул на юг. Он указал на маленькую дверь в крепостной стене и произнес: «Вот где проскочил сбежавший от меня Ранульф Честерский, когда я взял город». Здесь было уже не так страшно. По дорожкам ходили люди, а стены охранялись уже не столь усиленно, ибо засевшие в замке ожидали нападения прежде всего со стороны внутреннего города. Филипп набрал в себя побольше воздуха и выпалил: «Мой король, если меня убьют, не мог бы ты разрешить открыть в Кингсбридже рынок и заставить Уильяма Хамлея вернуть каменоломню?» Стефан медлил с ответом. Они спустились к юго-западному углу замка и посмотрели на сторожевую башню. Отсюда она казалась высокой и неприступной. Чтобы пройти вдоль южных укреплений, они еще через одни ворота вошли в нижний город. Филиппа вновь охватил страх. Тем, кто находился в замке, было вовсе нетрудно догадаться, что двое неизвестных, обходивших его укрепление, являются вражескими шпионами, а потому они превратились в прекрасные мишени, особенно тот, что в пурпурной мантии. Чтобы отвлечься от своих страхов, Филипп тоже принялся рассматривать крепость. В стене виднелись небольшие отверстия, через которые выбрасывались грязь, мусор и нечистоты из отхожих мест. Все это стекало вниз и гнило. Неудивительно, что здесь стояла жуткая вонь. Филипп старался дышать не слишком глубоко. Они ускорили шаг. На юго-восточном углу была еще одна башня поменьше. Филипп и Стефан уже преодолели три стороны квадрата. Филипп гадал, уж не забыл ли король про его вопрос, а спросить снова он не решался. Стефан мог подумать, что на него нажимают, и обидеться. Они добрались до главной улицы, что проходила через центр города, и вновь повернули. Однако, прежде чем Филипп успел облегченно вздохнуть, они, пройдя через ворота внутреннего города, очутились на нейтральной территории между собором и замком. Здесь, к ужасу приора, король остановился. Он заставил Филиппа встать таким образом, чтобы через его плечо можно было обозревать замок. Незащищенная спина приора, покрытая отделанной горностаем пурпурной мантией, оказалась обращенной к ощетинившейся копьями часовых и стрелами лучников надвратной башни. Филипп замер, как статуя, в любую минуту ожидая получить в спину копье или стрелу. Несмотря на морозный ветер, его прошиб пот. «Я дал тебе каменоломню несколько лет назад, так?» — заговорил король Стефан. «Не совсем», — скрипя зубами, — ответил Филипп. «Ты позволил нам брать из нее камень для собора, а саму каменоломню ты отдал Перси Хамлею. И теперь сын Перси, Уильям, выгнал оттуда моих каменотесов, убив 5 человек, включая женщину и ребенка. Не следует ему так поступать, особенно если он хочет, чтобы я сделал его графом Ширингом», — задумчиво произнес Стефан. Филипп воспрянул духом, но через мгновение король воскликнул: «Будь я проклят, если знаю, как проникнуть в этот замок!» «Прошу тебя, заставь Уильяма вернуть каменоломню», — твердил Филипп. «Он пренебрегает твоей волею и обкрадывает Господа». Казалось, Стефан не слышит его. «Не думаю, что там много воинов», — все так же задумчиво рассуждал он. «Я подозреваю, что почти все они на стенах, дабы ввести нас в заблуждение относительно их силы. А что там насчет рынка? «Он испытывает меня», — решил Филипп, заставляя стоять спиной к вражеским лучникам. Он вытер лоб, отделанный мехом, полой королевской мантии. «Мой король, каждое воскресенье в Кингсбридж приходят люди со всего графства, дабы помолиться и бесплатно потрудиться на строительстве собора. Когда это только началось, там появились несколько предприимчивых мужчин и женщин, которые стали продавать добровольным работникам пироги с мясом, вино, шляпы, ножи и прочее. И так постепенно образовался рынок. И вот я прошу тебя дать разрешение на его существование. А будешь ли ты платить налоги с доходов от рынка?» Филипп знал, что это требование короля было вполне естественным, однако он также знал, что религиозные общины могли быть освобождены от налогов. «Да, милорд, я буду платить, если только ты не пожелаешь во славу Божию освободить нас от этого». Впервые Стефан взглянул прямо в глаза Филиппу. «А ты храбрый человек, приор. Стоишь тут, повернувшись спиной к врагу, и торгуешься со мной». Филипп открыто смотрел на короля. «Если Господь решит, что моя жизнь закончилась, ничто уже не спасет меня», — проговорил он, стараясь выглядеть бодрее, чем он чувствовал себя на самом деле. «Но если Господу угодно, чтобы я продолжал жить и строить Кингсбриджский собор, то и 10 000 лучников не в силах сразить меня». «Хорошо сказано», — заметил король, и, хлопнув Филиппа по плечу, направился к собору. Сдерживая дрожь в ногах, приор шел рядом с ним и с каждым шагом, отдалявшим его от замка, чувствовал себя все лучше и лучше. Похоже, он выдержал испытание. Теперь важно было получить от короля недвусмысленное обязательство, ибо скоро он снова будет окружен толпой придворных. Когда они проходили мимо первой шеренги часовых, Филипп собрал всю свою храбрость и произнес: «Мой король, если бы ты соблаговолил написать письмо шерифу Ширинга». Договорить ему не дали. В смятении к Стефану подбежал один из графов и закричал: «Милорд, сюда движется Роберт Глостер». «Что? Далеко ли он?» «Близко. Почему меня не предупредили? Я ведь выставил дозоры. Они двигались нижним трактом, затем свернули с дороги и пошли напрямик». «Кто с ним?» «Все графы и рыцари, которые за последние 2 года лишились своих земель. Ранульф Честерский тоже, уж, конечно, коварный пес. Он привел с собой из Честера всех рыцарей, да еще целую орду кровожадных валлийцев. Сколько их всего? 1000? Проклятье! Это на 100 больше, чем у меня. Несколько баронов уже окружили короля». «Милорд», — обратился к Стефану один из них, — «если он подходит к городу по бездорожью, ему придется переходить реку вброд». «Верно, Эдвард», — согласился король, — «бери своих людей, мчись к броду и подумай, как его удержать. Прихвати с собой лучников». «Кто-нибудь знает, далеко ли враг?» — спросил Эдвард. «Очень близко, если верить нашему лазутчику», — ответил граф, что первым подбежал к королю. «Они могут добраться до брода раньше тебя». «Я отправляюсь немедленно», — заявил Эдвард. «Славный воин», — похвалил король Стефан. Он стукнул кулаком о ладонь. «Наконец-то я встречусь с Робертом Глостером на поле боя. Жаль только, у меня людей маловато. Впрочем, 100 воинов — не такое уж большое преимущество». Все это Филипп слушал в мрачном молчании. Он был уверен, что приблизился к цели, однако теперь королю было не до него. Но Филипп не хотел сдаваться. На нем все еще была королевская мантия, и, сняв, он протянул ее Стефану. «Мой король, вернемся к своим истинным обличьям». С отсутствующим видом Стефан кивнул. К нему подошел придворный и помог стянуть монашескую сутану. «Милорд», — подавая королю мантию, — сказал Филипп, — «мне показалось, ты благосклонно отнесся к моей просьбе». Стефан выглядел раздраженным. Он хотел было что-то ответить, когда вдруг услышал окликнувший его голос: «Мой король!» Этот голос Филипп сразу узнал. Сердце его оборвалось. Он обернулся и увидел Уильяма Хамлея. «Уильям, мальчик мой!» — тепло приветствовал его Стефан. «Ты прибыл вовремя!» «Милорд», — поклонившись, заговорил Уильям, — «я привел 50 рыцарей и 200 воинов из моего графства». Надежды Филиппа обратились в прах. Стефан не скрывал своего восторга. «Ну, что за молодчина!» — радостно воскликнул он. «Теперь у нас преимущество над врагом!» Король обнял Уильяма за плечи, и они направились в собор. Филипп так и стоял, глядя им вслед. Он был почти на пороге успеха, но в конечном счете приходилось признать, что Хамлеево войско оказалось важнее справедливости. Придворный, помогавший королю раздеваться, протянул Филиппу его сутану. Филипп взял ее, а придворный поспешил догнать короля и его свиту. Филипп вновь облачился в монашеское одеяние. Он был страшно расстроен. Приор взглянул на гигантские арки фасада собора. Такие же он надеялся построить и в Кингсбридже. Но Стефан занял сторону Уильяма Хамлея. Король должен был сделать выбор — просьба Филиппа или войско Хамлея. Он сделал неправильный выбор. Единственное, что теперь оставалось приору Филиппу, это надеяться, что в предстоящей битве король Стефан будет разбит.